Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок. Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу Степан Разин. Мы начинали писать в 12 часов, а в 2 происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет. Для того, чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уже нарушалось очарование молчания. На лестнице подымались актрисы и актеры, за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных августы менажраки-курьеров. Потом железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени, какое-то безграничное, как мне казалось, по высоте кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его, высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи черным: «Первый лев зад», «Граф за спин», «Спальня», «Третий акт». Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой, с чудовищным замком на ней, были справа. И я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком. Сосущий с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я попадал на ковер. По медной львиной голове узнавал преддверие кабинета Гаврила Степаныча, и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, в чайный буфет. Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груду бутербродов с китовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снеть, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в независимом театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар. Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня. За буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечернем сумраке. Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали. Выпив стакан чаю, съев бутерброд с брынзой, я шел в другие места театра. Больше всего мне полюбилось то место, которое носило название «Контора». Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы. Контора состояла из двух частей. Первой — узкой комнатки, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в театр непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров — Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона, и эти телефоны почти никогда не умолкая звонили. Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека, и этот человек помещался в снежной комнате, на дверях которой висела надпись «Заведующий внутренним порядком Филипп Филиппович Тулумбасов». Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне, ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем, жаждущих говорить с ним. Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-нибудь? Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича. Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один старинного типа висел на стене. Филипп Филиппович, полный блондин, с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась невидная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе помещалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями, вроде «Прян 2, парт 4, 13 утро 2, мон 777-27» и в этом роде. Такими же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем высилось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь, перед Филиппом Филипповичем, проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью. Здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета. Военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бобровыми воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка, кепка на буйных кудрях, роскошная дама с горностаем на плечах, шапка с ушами, подбитый глаз — подросток женского пола с напудренным носиком, человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем, еще военный, один ромб, какой-то бритый с забинтованной головой, старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах, тулуп. Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая «Филипп Филиппович!». Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто в блузочках или пиджаках, я понимал, что это актрисы и актеры независимого театра. Но кто бы ни шел к барьеру, все за редчайшими исключениями имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа. Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филипп Филипповича это нисколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою. В левую брал другую трубку и прижимал ее к левому уху, а, освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя, в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый с посетителем, в правый с посетителем, в левый, левый, правый, правый. Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги, и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил «позвоните завтра в 3», вешал трубку, посетителю говорил «ничего не могу». С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филиппыча. У него просили билетов.